Утро на радио «Спутник» в Крыму. Со Светланой Разиной. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров.
9:34. Всем еще раз доброе утро. Мы продолжаем наши утренние диалоги в рамках встреч таких уже традиционных по будням с 7:00 утра до 10:00 утра на радиостанции «Спутник» в Крыму. Сегодняшний день не исключение. Понедельник, кстати, на календаре уже 4 декабря. Много разных тем в эфире поднимается. В том числе мы сейчас будем говорить, отталкиваясь от статистики, которую предоставил Росстат за 2022 год. Я это подчеркну. Не за этот год, который завершается, а за 22-й, статистика касается бездомных людей. В 2022 году было зафиксировано почти 40 тысяч смертей бездомных. Такие данные, как я уже сказала, Росстат приводит, анализируя 182 крупных города со всех субъектов нашей страны. Так вот, согласно данным, смертность среди бездомных выросла на 12%. Средний процент смертности бездомных от общей смертности по России составляет 4,4%. Ну, а что здесь, конечно, удивило меня лично больше всего, максимально высокая доля гибели бездомных была отмечена в Симферополе 14,5%. На втором месте идет город с названием Магадан 13,8%. И подмосковная Домодедово занимает третью строчку 12,8%. Ситуация с бездомными в Крыму и помощь им мы сегодня будем обсуждать в нашем эфире. С удовольствием представляю, к нам в студию приехала Елена Олешкевич, координатор проектов в социально ориентированной некоммерческой организации «Переправа». Елена Владимировна, здравствуйте, спасибо, что приехали к нам, вас рады видеть.
Здравствуйте, спасибо за то, что пригласили. Тоже очень рада здесь находиться.
А, Елена Владимировна, меня, честно говоря, очень удивила статистика. Максимально высокая доля гибели бездомных. На первом месте Симферополь 14,5%. На втором месте Магадан. Вот даже если представить эти два города, наш Симферополь, крымский, и Магадан, северный, очень холодный город, ни в какое сравнение не идет. Вас удивляют эти данные или они вкладываются в какие-то нормы понимания жизни бездомных на улице?
Ну, хочу сказать, что Крым вообще, он очень притягателен для искателей приключений, и люди сюда едут и кости погреть, и также трудовых мигрантов очень много. Приезжают сюда, есть таких много очень историй, что человек потерял паспорт, сломал ногу, выехать он не может уже ни на материк, потому что, ну, есть свои сложности проезда на материк, без документов не проедешь. И также из соседнего государства очень много людей выехало, убежало, приехало. Также, если они документы каким-то образом у них не в порядке, то человек оказывается на улице. Если он теряет трудоспособность, естественно, ну, он гибнет просто со временем. Ну, в Крыму просто бездомных много.
То есть это объясняется тем, что как раз приятным климатом,
да, да, когда да. люди то сюда есть люди приезжают. Сами, да, люди сюда едут.
А вообще, вот мы такими общими какими-то понятиями, да, апеллируем сейчас, в Крыму бездомных много, есть какая-то статистика, реально ли посчитать людей, у которых нет прописки, нет дома, которые проживают на улице, их численность, чтобы вообще понимать, каков масштаб этой проблемы?
Честно говоря, посчитать их довольно сложно. Мы как раз сами этим вопросом задались, потому что есть люди, жить негде, но они идут в рабочие дома какие-то, в трудовые дома устраиваются. Вот, к нам в приют также приходят. Те, кто живут на улице, вот, приходят в места, где кормят бездомных. Ну, ежедневно, допустим, в городе Ялте мы кормим около 70 человек. Также в Симферополе, насколько я знаю, там 40-50 человек. Но они меняются. Вообще, трудно определить понятие бездомный лично для меня. То есть наша целевая группа, как я считаю, это вот человек, который в данный момент, ему нет возможности переночевать в доме. Там, может, даже девушку вот просто... Муж обидел, ушла на улицу, то есть негде вернуться, вот она стоит растерянная и пойти некуда. То есть, по сути, она бездомная или нет? Нет, она никогда не была бездомной. Но сегодня ей пойти некуда. И, то есть, разные очень люди ситуации оказываются.
То есть мы не говорим исключительно о тех, у кого нет прописки, нет постоянного места проживания. Здесь бездомный может такой быть временный бездомный, он тоже может попасть в приют и числиться в этой категории, да?
Любой человек может оказаться в такой вот очень сложной ситуации, что просто некуда пойти, некому обратиться, где-то связь с родными утеряна, может быть, поссорился, может быть, из-за своего поведения, опять же таки. То есть разные моменты там с характером, сложности. И особенно там женские, это сложная история. если так вот на улице оказалась, и люди, многие, и женщины, и мужчины говорят, что улица их затягивает. То есть каким-то образом она имеет свое притяжение. Для нормального человека хочется, конечно, кому-то быстрее уйти с улицы, а есть такие люди, которые вот... говорят...
Которые привыкают.
Да, они привыкают, им нравится просто это уже.
Кстати, тоже интересная тема, а как человек попадает на улицу? Какие жизненные ситуации вынуждают их лишиться дома? Кто вот эти люди? Вот вы сейчас несколько категорий назвали, в том числе мигранты, те, кто паспорт потерял. Но, наверное, паспорт потерял, это тоже не такая не причина становиться бездомным, если у тебя все в порядке в социальном положении, да, в обществе, в семейном плане. Ну, потерял паспорт, восстановить можно паспорт всегда. Кто эти люди, которых мы именуем бездомными? В основном, вот есть какие-то такие самые основные категории? Понятно, у всех жизненные ситуации разные.
Давайте я буду говорить о тех, с которыми я сталкиваюсь, с которых мы вот видим на виду, и те, которые к нам в приют попадают, в больше, это 50% таких людей, трудовые мигранты, которые приехали сюда еще с Украины или уехали с Украины. И если они сломал ногу, сломал руку, то есть он не может, этот человек, вернуться обратно, он не может работать, он не может ничего снимать, потому что он потерял трудоспособность. И с украинским паспортом он не может получить медицинское обслуживание, допустим, да, или просто потерял паспорт, если он приехал из, с материка тоже приехал. То есть для того, чтобы восстановить документы, там 2-3 недели нужно, вот, если, опять-таки, он получил какую-то травму. И вот, ну, эти люди оказываются на улице, потому что, ну, кто их будет держать? То есть они приехали работать и снимать, оплачивать себе, они не могут ничего.
То есть приехавшие таких 50%. В Крым работать и потерявшие трудоспособность.
Да, да, то есть у нас таких
это
половина...
Это самая большая категория.
Самая, у нас, да, это половина таких людей. Или там временно нетрудоспособные по каким-то причинам. Это те, которые хотят восстановиться. То есть тех, которые идут в приют, которые не хотят жить на улице, и которые готовы восстанавливать, ну, свой социальный статус.
Какие еще есть категории? Вот там, может быть, от рук мошенников часто страдают люди, попадающие на улицы, которые там отбирают дома какими-то, проводят махинации с документами.
Есть такие люди, но, допустим, ну, это в основном, да, психически, может быть, человек не совсем там, ну, скажем так, адекватный, как мягко это сказать.
Ну, здоровый, да.
Да, то есть есть еще такая категория людей, как люди, освободившиеся из мест лишения свободы. И пока человек там находился, по каким-то причинам, он мог оказаться без жилья или как раз-таки вследствие мошенников, или просто, ну, вследствие каких-то взаимоотношений с родными. Бывают сироты, просто он сел сиротой, не успел получить, допустим, да, жилье, освобождается, и идти некуда. И у нас таких тоже, ну, вот не один случай. То есть это те люди, с которыми мы работаем, освободившиеся из мест лишения свободы. У нас очень большая работа идет по УФСИН в местах лишения свободы. Мы рассказываем ребятам, что если вам идти некуда, то мы есть. Вот, что вы можете прийти к нам. И мы стараемся сделать такие условия, чтобы у людей был дом. То есть вот по-настоящему приют для нас это, ну, это дом, где ребята живут, это их временный дом.
Мы буквально сейчас, через несколько минут, еще официальный комментарий хотим получить от нашего Министерства труда и соцзащиты. Вот пытаемся как раз с ними связаться. А по поводу того, вообще, как государство, вот так плавно, да, сейчас перейдем уже к общению с официальными ведомствами, а как государство поддерживает, что делает государство? Мы обязательно еще затронем и тему приютов, и что делает с общественными организациями. Но тут хочется понять, какова роль наших чиновников, нашего государственного аппарата в процессе социализации и помощи вот таким людям.
Мы очень благодарны вот помощи и поддержке, потому что, честно говоря, без поддержки государства мы вообще не представляем, что бы мы делали. Вот. Ну, нам дают гранты, нам дают субсидии. У нас есть помещение в безвозмездном пользовании от мэра города Ялты. Вот. И, соответственно, в первую очередь у нас есть куда приводить людей. Второе, у нас... В основном вся поддержка, которую мы просим, это на питание людей, потому что, ну, это первичные потребности. Одежду люди нам приносят.
Но это что касается помощи в поддержании деятельности, да. Да, таких организаций, как ваша.
Да.
Хотя их, наверное, не так их и
немного,
много, да?
Немного,
таких,
да.
Таких, как вы. А в принципе с людьми напрямую как-то государство общается, вот с попавшими в такие сложные жизненные условия, оказавшимися на улице? В помощи там, документов, восстановлении или в предоставлении медицинской помощи?
Я так понимаю, что человек должен сам обратиться к государству, если у него сложности с документами, он должен прийти в какой-то документ, ну, в какой-то кабинет и написать заявление. Угу. Но, к сожалению, очень большая часть таких людей, они юридически неграмотные или в силу там... Ну, пока он живет на улице, он не может пойти обратиться в государственную службу просто потому, что он даже неопрятно выглядит. Угу. То есть ему в первую очередь нужен приют, ему надо помыться, переодеться, привести себя в порядок. Ну, желательно какая-то консультация юриста, потому что есть очень сложные случаи, мы сталкиваемся, более 15 лет люди без документов живут на улице или в каких-то местах, то есть пока он был трудоспособен, он работал, все было нормально, в какой-то момент он трудоспособность теряет и просто ну, не понимает, что делать.
То есть тут вы тоже помогаете,
мы включаемся обязательно в эту историю, то есть ну, наша цель это вот социализация человека.
Есть такое, хорошо. А давайте тогда скажите мне, сейчас звукорежиссер обращается, на связи наш заместитель министра? Нет, не на связи. Не готов, да, пока включиться? Готов. Все, вот давайте, потому что сейчас пытаюсь, мы в прямом эфире, я напомню, работаем, все вот так вот быстро, хочется со всех сторон обсудить проблему. Да, пожалуйста, надевайте наушники, Елена Владимировна. Mm-hmm. Напомню, в нашей студии сегодня координатор проектов в социально ориентированной НКО «Переправа» Елена Алешкевич. А прямо сейчас мы подключаем к нашей студии заместителя министра труда и социальной защиты Республики Крым Максима Теряева. Максим Анатольевич, вы нас слышите? Здравствуйте.
Да, добрый день. Слышу.
Максим Анатольевич, обсуждаем важную тему, тему бездомных на улицах крымских городов. Если можно, расскажите, пожалуйста, что делается по линии Министерства труда и социальной защиты для того, чтобы помочь таким людям? Вот сейчас мы обозначили круг проблем, это и документы. Многие нуждаются в том, чтобы восстановить документы. У кого-то мошенники отбирают жилье, кто-то из мест лишения свободы возвращается и не знает, куда идти. У него просто нет уже дома за то время, пока он находился в специализированном учреждении. С каким вопросом можно обратиться? Как обратиться в Минсоцтруда? И многим ли вы помогаете?
Ну, такую работу мы осуществляем через сеть наших социальных учреждений, Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Такие учреждения у нас в каждом городе и районе находятся, и поэтому любой гражданин, который попал в трудную жизненную ситуацию, ну, в том числе и да, то, что вы выше перечислили, да, отсутствие жилья, документов и так далее, в первую очередь может обратиться туда. Там уже специалисты с ними отрабатывают, оценивают уровень проблемы, как, что, чем можно помочь. Ну и после этого уже, если в первую очередь у человека есть желание, есть мотивация восстановить свои социальные связи, то тогда работа уже и начинается. Специалисты наших учреждений работают в первую очередь с органами внутренних дел, через ФМС, потому что все упирается в восстановление документов. Угу. После того, когда мы получаем ну, максимальную информацию, там зачастую не очень правдивую, да, такого человека, мы тогда уже для себя рисуем план, стратегию определенную, чем мы будем в дальнейшем с этим человеком заниматься. Опять-таки повторюсь, это восстановление документов. Далее мы либо ну, по современному, по действующему законодательству в первую очередь необходимо при восстановлении документов это личное обращение гражданина в органы внутренних дел. Потому что социальный работник, сам придя и сказав, что ко мне обратился мужчина, женщина, да, восстановление документов без его личного присутствия, без отпечатков пальцев, к сожалению, ничего сделать не сможет.
Максим
ну, дальше
Анатольевич,
после того, когда уже,
Ну, вот как раз дальше хочется узнать, а вообще такие люди, они могут претендовать на какую-то социальную помощь, на пособие социальное, на вообще на какие-то деньги, может быть, для того, чтобы, ну, на первоначальный хотя бы этап в своей новой жизни, для того, чтобы начать ее заново, иногда нужен какой-то финансовый старт, чтобы оттолкнуться. Государство это предусматривает или нет?
Да, у нас есть правительством утвержденный нормативно-правовой акт, постановление, которым предусматривается выделение материальной помощи, там конкретно прописано для лиц без определенного места жительства. Это небольшая сумма, но которая в первую очередь позволит человеку заплатить все пошлины, которые предусмотрены, да, для того, чтобы восстановить документ. Получив документы, паспорт гражданина Российской Федерации, тогда уже все социальные выплаты, которые положены, человеку уже могут быть предоставлены.
На какое-то
социальное
жилье?
Пенсионного обеспечения.
На социальное жилье могут ли претендовать такие люди или нет? Ну, вот им есть документы уже,
социального жилья... Да.
Куда идти жить?
Да, ну социального жилья как такового понятия у нас нет. Так, чтобы человек пришел сразу, да, и получил там комнату в общежитии, там, в лучшем случае, и так далее. Да, на сегодняшний момент это проблема. Все прекрасно знают, понимают, что у нас жильем, есть очередь, и данную работу проводит администрация. Мы же со своей стороны, у нас в городе Симферополе работает учреждение, Симферопольский дом помощи для лиц без определенного места жительства, и мы сейчас приступили к работе, к открытию учреждения. Оно будет находиться по адресу Симферополь, улица Училищная, 40А. В бюджете выделены средства на его капитальный ремонт, и в этом учреждении мы планируем открыть его где-то в третьем квартале 2024 года. Ага. Будут созданы условия для таких людей, которые смогут в течение 6 месяцев там проживать, налаживать свои социальные связи. В этом учреждении людям будет помогать с работой, с восстановлением документов, там поиск родственников и так далее. Также на базе этого учреждения мы планируем открыть и ночлежку. Потому что, ну, все прекрасно понимают, что не все из той категории граждан, о которой мы говорим, готовы сразу поменять свой образ жизни, кардинально измениться, получив документы, идти работать и так далее. Многим это достаточно тяжело, многим это просто не надо. Поэтому речь стоит только банально в холодное время года переночевать. Да, мы откроем такое отделение у нас на Училищной. Да.
На большое количество людей будет рассчитано такое учреждение социальное?
Мы планируем минимум на 30 койко-мест. Это постоянного проживания до 6 месяцев, где сразу 30 человек смогут проживать. Но ночлежка это будет учреждение, мы посмотрим от его заполняемости, от его востребованности. Вот, но имея определенный опыт общения с нашей категорией граждан, все те лица, которые проживают у нас в городе Симферополе, которые идут на контакт, ну, скажем так, очень красиво, да, у нас на карандаше, мы очень знаем их судьбу, как так сложилось, почему они попали в такую ситуацию. Ну и самое главное, уровень их мотивации, желания изменить свой образ жизни. Поэтому на сегодняшний день мы видим себе открытое такое учреждение, имею в виду ночлежку, да, там человек на 10-15.
Угу. Максим Анатольевич, спасибо вам большое за то, что вы подключились к нашей студии, за информацию, которую предоставили. В общем-то, шаги делаются, видим, в этом направлении, если уже будет строиться центр и в конце 2024 года должен даже открыться. Я благодарю вас. До свидания.
До свидания.
На связи с нашей студией был заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Максим Теряев. Ну а мы же сейчас продолжим общаться с нашей гостью в студии Елена Лешкевич, координатор проектов социально ориентированной НКО «Переправа». Елена Владимировна, вот в Симферополе тоже есть, видите, планы уже открыть такой центр. Организации, подобные вашим, некоммерческие организации, они в каком количестве вообще представлены в Крыму?
Подобные наши, вот, которые занимаются бездомными людьми, потерявшими трудоспособность, я не знаю больше организаций.
То есть их, в общем-то, совсем немного?
То есть есть организации, которые берут трудоспособных людей, которые могут свое проживание оплачивать. Ну, то есть это и можно понять, потому что действительно за что-то надо людям жить. А людьми, которые занимаются потерявшими трудоспособность, я не знаю такой организации больше. Вообще специально проводили исследования, прозванивали, спрашивали, говорили, возьмете там инвалида там или с документ, ну, без документов, то есть без пенсии, без документов, то есть никто этим не занимается. Хочу еще уточнить, что в Симферополе тоже мы начинаем свою деятельность, и мы сотрудничаем с Симферопольский дом бомж, общались, тоже знаем, что это будет строиться организация. На данный момент у нас есть несколько мест, около 10 в Симферополе, где мы могли бы принимать людей. То есть есть 2 дома небольших открытых, поэтому если вы знаете такого человека, которому нужна помощь и который хочет изменить свою жизнь, наш сайт Ялта-помощь, переправа, можно к нам обратиться, там есть все наши контакты, вы можете звонить, и если человек хочет поменять жизнь свою, то мы можем взять его.
Вот вы не зря все время подчеркиваете, я заметила весь эфир о том, что если человек хочет поменять жизнь, и заместитель министра тоже об этом говорил, если хочет поменять жизнь свою, а много вообще людей вот такой категории хочет действительно поменять свою жизнь, вот так навскидку можете сказать, какой процент вот реально хочет, но просто им надо помочь, документы сделать, там первый шаг помочь сделать, дать какую-то финансовую помощь, а дальше они уж сами поплывут в новую жизнь.
У нас получается из 10 человек, которые к нам приходят, вот 3.
Совсем немного,
но опять же таки, вот они приходят, потом они возвращаются. Они как приходят к нам как на разведку. Он пришел, посмотрел, ушел. Потом он возвращается и действительно уже, может быть, хочет изменить. Uh-huh. То есть он пробует сам, понимает, что не получается, понимает, что ему нужна помощь посторонняя. Тогда уже, ну, то есть, оно вот как бы, ну, люди бывают по кругу ходят. Он второй раз приходит, третий раз приходит. Ну, а вот так вот, если вот просто смотреть ровно статистику, то. Ну, трое из десяти, те, что остаются, те, что вот готовы не пить, не курить, включаться в процесс ресоциализации.
Сложно социализировать таких людей и вернуть их к обычной жизни?
Очень сложно, потому что это изменение мышления, это изменение характера, то есть восстановление трудовых навыков, бытовых навыков, жизнь в обществе. Процесс очень сложный, тяжелый, то есть у нас огромная работа внутри приюта ведется на самом деле, то есть постоянные мероприятия какие-то с людьми, общение, взаимоотношения и так далее. То
есть... А какой вообще обычный первый шаг начинает менять жизнь к лучшему?
Быт. Ну, это жизнь, ну, просто даже в порядок. Ну, человек надо прийти, вот он не курит, не пьет, и просто вот чистота начинает за собой смотреть, убирать за собой. Ну, то есть, да, это первое, ну, как по мне.
То есть, а потом уже второй шаг работа, да, поиск работы.
Духовно-нравственное восстановление, то есть у нас есть еще общение с людьми, с, педагоги, психологи, воспитатели. Однозначно, в первую очередь, ему надо успокоиться, понять, ну, что он хочет. И работа, конечно. Но вообще все очень индивидуально. Кому-то больше пообщаться, кому-то надо сразу в труд. Ну, то есть это каждый человек как разный.
Облагораживается по-разному.
Да, да, трудом, однозначно, да, надо индивидуальный подход делать. Однозначно, только лично каждому индивидуально.
Скажите, мы только что послушали официальное, да, мнение от заместителя министра труда, соцзащиты. А как вы считаете, что еще надо обязательно сделать со стороны государства, чтобы помочь решить проблему бездомных людей в нашей стране? Вот что еще не сделано? Вы же постоянно в этой работе находитесь, понимаете, где вообще есть законодательные еще пробелы до сих пор?
Да, эти моменты мы понимаем. Хотелось бы, конечно, чтобы, может быть, какой-то был закон, ну, что нельзя людям бродить, что нельзя сидеть в переходе пьяным, грязным. Может быть, раньше было...
То есть, если запретить людям ходить по улице пьяным,
ну,
и грязным,
они сидят, нет, они сидят, просят, возвращаются, ну, забирает их милиция, то есть, он говорит, сейчас вызовем милицию. Вот наш курортный прекрасный город, он сидит в переходе, ходит под себя, просит милостыню. Мы говорим, поехали в приют, не хочу. Сейчас милицию вызову, что ты тут грязно сидишь, нравится тебе бомжевать, ну, иди где-то в лесу бомжуй. Ты сидишь вот, ну, там, где дети ходят. Почему должны люди нюхать? Ну, они приезжают сюда. Да, что меня забирали в милицию, меня через сутки выпустили. То есть ему вообще, ну, все равно.
А, то есть я
может
поняла,
может быть, закон
да,
о тунеядстве какой-то,
что
да.
Если будет закон, моменты, запрещающий нахождение в общественном месте, вот, они будут более активно уходить в приюты, да?
Да, или куда-то, да, забирать, ну, как там раньше, на 15 суток забирали, допустим, ну, таких вот. Я не знаю, ну, то есть я думаю, что, ну, более практично уже пробовать это, наверное.
Скажите, у нас еще несколько минут остается, а если мы поговорим о людях, которые вот, ну, о нас, обо всех, да, мы все живем в социуме, мы все время видим вокруг нас, к сожалению, вот таких людей без определенного места жительства. А чем каждый из нас может помочь? И насколько важна такая помощь окружающих граждан?
Я думаю, что очень важна такая помощь. Если, ну, нетрудно подойти и заговорить с таким человеком, да, есть как бы определенный моральный барьер, но если преодолеть его, спросить, нужна ли помощь, какая помощь, не хочет ли человек поехать в приют. Если человек говорит, что хочет, просто набрать нас. И, ну, дать возможность, чтобы мы поговорили с этим человеком, что у него за ситуация, что с ним случилось. Вот. Может быть, воды покушать, купить, там, одеяло дать. Но это такое, знаете, на самом деле ему надо уйти с улицы. Но человек не должен на улице оставаться. Ну, это ненормально.
Ну, и в завершение не могу вас не спросить, есть ли какие-то на вашей памяти такие истории успеха в этом направлении, самые яркие, расскажите.
Очень много, очень здорово. У нас парень один, вот есть Олег, он освободился тоже как раз из этой истории, сирота, не знал, куда пойти. Встретили его на улице, говорим, пойдешь в приют, посмотри, зайди хоть там на 2-3 месяца, побудешь, глянешь. Он сразу, а можно на год? Просто идти даже некуда было. Но он сам из интерната, Вот, он привык в обществе жить. А сейчас очень успешный, слава богу, то есть и встал уже в очереди на квартиру в Ялту.
Так как, даже так?
Да, угу. Да, так как раньше не получалось. И, ну, есть еще у нас один товарищ, который со своим памятником приехал к нам, то есть он продал дом. Угу. Ну, там вообще неблагополучная история, то есть он сидел не один раз и, ну, в общем, свою жизнь посвятил наркотикам, скажем так, продал дом, чтобы уже полностью доколоться и умереть, заказал себе памятник с датой начала жизни, а дату смерти решил потом дописать. В общем, там со всеми этими делами. Ну, через как раз службу исполнения наказаний получилось так, что у него очередное наказание должно было быть. Его к нам привезли. Ну, сказали, угу. Что или ты садишься, или ты едешь, ну, ты в приюте. И вот он остался у нас, и сейчас вообще рад, счастлив, никуда не хочет. Да, вообще мы с этим памятником его фотографируем и смеемся.
Ну, дай бог, чтобы все истории вот такие заканчивались хорошо. Спасибо вам, Елена Владимировна, за что приехали к нам в студию. Елена Олешкевич была сегодня у нас в гостях. Благодарю вас, до свидания.
Радиоканал «Спутник» для слушателей старше 16 лет.